Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Роман Здебский. Я эксперт по технологиям разработки программного обеспечения российского представительства Microsoft. И мы сегодня с вами поговорим о такой теме, как создание приложений доступа к данным с помощью WPF или Windows Presentation Foundation. На самом деле этот доклад является продолжением некой серии докладов, которая началась на предыдущей с серии Tech Days, да, предыдущий доклад на тему оптимизации приложений, да, на базе WPF был посвящен лучшим практикам разработки производительных интерактивных решений на этой платформе. Ну и, соответственно, этот доклад является продолжением как раз тем более оптимального использования возможностей Windows Presentation Foundation именно в свете уже бизнес-приложений и приложений доступа к данным. И на самом деле, если мы с вами посмотрим, разработка именно бизнес-приложений, то есть помимо развлекательных приложений, является очень важным сценарием для Windows Presentation Foundation. И, естественно, в рамках этой задачи создания именно бизнес-приложений есть некий типовой функционал, которым, наверное, обладает каждое бизнес-приложение. Да? В частности, это доступ к бизнес-данным или вообще к данным самым разным, которые могут быть в самых разных источниках. Часто это реляционные, естественно, источники. Это, естественно, задачи, связанные с визуализацией, с проверкой правильности вводимой или изменяемой информации. Естественно, для бизнес-приложения актуальной задачей является разворачивание этих приложений. И мы видим там хорошие примеры развития, появления именно бизнес-приложений, приложений с бизнес-направленностью на WPF. Это и Visual Studio 2010, да, которая полностью будет, соответственно, создана на WPF, включая редактор кода, включая полностью весь shell. Это новые версии Microsoft Dynamics функционала, связанного с анализом, например, цепочек поставок. Это уже вышедшее известное очень приложение AutoCAD 2009, которое использует WPF и так далее. Так, давайте, собственно, поговорим, что у нас является основой методов доступа к данным или связывания с данным в рамках WPF. И это, безусловно, такая важная концепция, как Data Binding. Собственно, через Data Binding или связывание с данными работает вся инфраструктура декларативного представления WPF. Мы с вами знаем, что XAML является фактически декларативным представлением CLR объектов. И для того, чтобы нам привнести целый ряд функционала, причем связанного не только со статическим, например, описанием состояния или внешнего вида элементов управления, но и для описания, например, декларативного таких вещей, как анимации, у нас появляется некое архитектурное следствие, связанное с тем, что в рамках такой модели представления действий у нас эти действия должны представляться не методами, потому что метод — это императивное именно представление некой операции, которая имеет смысл с точки зрения, например, кода, а наоборот в декларативном представлении, то есть в виде некого свойства и, соответственно, такого вида, при котором можно анимацию или какое-то действие задавать с помощью данных, то есть с помощью декларативного представления. Это приводит к тому, что архитектурная модель WPF характеризуется тем, что в ней свойства превалируют над методами. И таким образом действия, они тоже выражаются свойствами, выражаются данными и, соответственно, поэтому могут в декларативном виде быть представлены, использоваться разными инструментами. Но здесь подспутно возникает такая задача, как раз как связывание и ассоциирование этих декларативных параметров, свойств друг с другом, для того, чтобы задавать поведенческие модели. Именно это и приводит к тому, что связывание с данными или data binding — это, собственно, базовая инфраструктура, которая пронизывает весь XAML, всю инфраструктуру WPF. То есть с помощью этого у нас присваиваются, например, различные свойства, стили у нас ассоциируются, как и визуальное представление одного элемента с другим, так и, например, ассоциирование элементов управления с данными и так далее. И здесь важным моментом является, что связь с данными или data binding бывает однонаправленная, она бывает двунаправленная и бывает обратная. Причем, что важно, если у нас источником этой связи может быть любой CLR объект, то получателем этой связи должен быть так называемый dependency object, да, то есть наследник от специального фактически класса. И, соответственно, свойство, которое является источником данного data binding, должно быть тоже специальным свойством, так называемым dependency property. Как я уже сказал, действительно, вот data binding — это у нас основа WPF или фреймворк, и действительно в WPF можно связывать практически все со всем, да, там Причем эта концепция, она пронизывает, опять-таки, не только напрямую там какие-то визуальные ассоциации, но и работу с ресурсами, со стилями и так далее. Если мы посмотрим на объектную иерархию DAPF, то у нас фактически все, что связано с пользовательским интерфейсом, как раз наследуется от Dependency Object, да, который как раз и позволяет реализовать концепцию Dependency Property или мета-свойств, которые могут обладать возможностями богатого Data Binding и, более того, некого дополнительного метаповедения, связанного с ассоциированием, например, этих свойств или переопределением их свойств с ресурсами, с стилями, анимациями и так далее, интеграцией с дизайнером. Поэтому фактически Dependency Object, Dependency Property является действительно очень важным моментом архитектурным Windows Presentation Foundation. Более того, для этой цели, например, у нас есть готовый сниппет в рамках Visual Studio 2008, который нам позволяет как раз сразу создать Dependency Property. Если мы внимательно посмотрим, чем отличается от простого свойства именно Dependency Property. Важный момент, что в Getter и Setter у нас не происходит сохранение или запрос некого значения этого свойства в Private Field. Нет, у нас идет взаимодействие фактически с метасистемой управления свойствами DAPF и вызов методов, соответствующих GetValue и SetValue. Более того, данная свойство, которое здесь представлено в виде геттеров и сеттеров, должно быть зарегистрировано в метасистеме DAPF и, соответственно, с помощью, в данном случае, вызова инициализации статического члена класса и в рамках него определение, например, того, как будет называться это свойство, да, то есть регистрации ее в системе, подсистеме метаинформации Dependency Property и определение callback, то есть того метода, который будет вызываться, когда это свойство будет изменяться. Например, через те же самые механизмы data binding или стилизации. Да, и именно через этот event handler мы, например, можем понять, что в рамках деятельности DAPF приложения это значение свойства одним из способов изменилось, и в этом обработчике, например, отразить это, например, в пользовательском интерфейсе нашего контрола, который мы создали, и свойство, которое мы представили в виде Dependency Property. Но чтобы это лучше понимать, давайте, собственно, посмотрим, как это работает на примере вот такого простого проекта. То есть у меня, в частности, есть элемент управления. Ну, давайте его откроем, посмотрим, как он выглядит. То есть это User Control, который состоит из нескольких там составных контролов, таких как Textbox и кнопка. Да, и я хочу для этого элемента управления представить для тех, кто его использует, такое свойство, как текст, например, да, который будет отражать, собственно, то, что будет присутствовать в этом Textbox, который является частью этого элемента управления. И вот мы с вами можем посмотреть, что как раз Dependency Property у меня определяется, во-первых, с помощью определения в геттерах и сеттерах вызова, соответственно, обращения, методов обращения к мета-подсистеме DAPF управления свойствами и регистрация этого свойства. Да, в метасистеме здесь используется, кстати, синтаксис, то есть название свойства, потом postfix property, да, то есть text property, соответственно, свойство текст, да, информация для регистрации этого dependency property и, соответственно, вот callback. В callback, что я делаю, то есть если действительно происходит обновление этого свойства, я непосредственно обновляю тот textbox, который является частью этого элемента управления, да, и присваиваю ему новое значение, которое было, соответственно, изменено в рамках последней операции. И вот если я как раз реализую это свойство как dependency property, у меня появляется возможность использовать все богатство возможностей декларативного представления DAPF для работы с этим свойством. Ну вот, давайте посмотрим на хост приложения, да, где находится этот элемент управления, вот этот DAPF Edit Box. Здесь, кстати, этот пример достаточно просто иллюстрирует, собственно, концепцию data binding, как просто с помощью него можно сразу задавать некую поведенческую модель. То есть вот у меня есть два слайдера. Да, и эти слайдеры, они через механизмы Data Binding, например, ассоциированы с таким ресурсом, как Rotation. Да, мы можем посмотреть, что это за ресурс. Это Rotate Transform, то есть трансформация фактически поворота. И далее у меня через Data Binding, в частности, трансформация поворота ассоциирована с этим фактически ресурсом. Да? То есть таким образом у меня здесь двойной дейтабайндинг к этому ресурсу. Соответственно, слайдер, когда изменяется положение, изменяется значение этого ресурса, и поскольку с ним связана фактически трансформация этого viewbox, он будет реагировать поворотом на соответствующий угол. И точно так же этот слайдер, например, у меня непосредственно связан с размером данного элемента управления. То есть, например, вот у меня здесь хорошо видно, да, что ширина, да, она ассоциирована со значением этого слайдера. Ну и вот мы можем посмотреть, какое здесь у нас получается поведение в таком случае. Да, давайте запустим это приложение. И, соответственно, вот, да, вот мы видим, у меня вот такой есть контрол красивый там и так далее. Да, и вот, когда я изменяю значение слайдера, у меня автоматически поворачивается контрол, потому что его угол наклона ассоциирован со значением этого слайдера и точно так же с размером. Да, и этот элемент управления остается полностью рабочим, и так далее, да, со всем функционалом и так далее. Более того, поскольку я для этого элемента управления определил его свойство как dependency property, я могу выполнять различные интересные операции, которые мне иначе были бы недоступны. В частности, видите, я ассоциировал значение этого свойства со стилем. Ну, давайте я вот уберу эту ассоциацию, чтобы мы увидели разницу. Да? То есть сейчас у меня никакого стиля не применяется, просто вот этот элемент управления инстанцируется в рамках данного окна. Ну и, соответственно, я вижу, что у меня этот элемент управления пустой. Да, там, понятно. Поскольку это у меня dependency property, оно может выполнять роль именно получателя или приемника связи, или data binding. Вот давайте, например, я свяжу значение текста этого элемента управления, да, с другим элементом управления, textbox 1, и с его свойством текст. Вот только dependency property может выступать именно получателем, приемником связи. Поэтому, если бы я не определил вот свойство текста этого элемента управления как dependency property, я бы не смог выполнить такую операцию присваивания. Да, поскольку у меня это резон как dependency property, этот механизм у меня будет работать, и данное свойство сейчас станет фактически получателем, да, или приемником связи. И, соответственно, когда я в этот textbox что-то ввожу, да, это, поскольку это значение текст dependency property этого элемента управления с ним ассоциировано, да, оно отражает любые изменения своего источника. И аналогично, например, такой механизм, как стили, они опять-таки работают только для dependency property. Соответственно, я могу, например, применить стиль к своему элементу управления, который я создал. Да, давайте я вот применю этот стиль, и сейчас мы посмотрим, что из себя этот стиль представляет. Стиль определен выше. Да, и здесь как раз видно, что это стиль, целевой тип применения, который является как раз EditBox. И этот стиль переопределяет свойство текста вот на значение style. И теперь, если мы запустим, мы увидим, что там у нас будет style. Опять-таки, этот функционал будет доступен только, если у меня свойство создано и определено как dependency property. Так, давайте запустим. Так, так, так. Сейчас посмотрим. Так, setter property text. Все верно. Давайте, ну да, естественно. Так, здесь одна лишняя скобка, да, что подчеркивает как раз очень хорошо, что вебкаст записывается вживую, а не тщательно вырезается. Там все моменты. Да, то есть вот мы видим, да, теперь все правильно отрабатывает. У нас стиль применился, да, и значение свойств таким образом изменилось. И опять-таки мы понимаем, что отработал у меня фактически event handler, да, на событие как раз того, что метаподсистема свойств, в частности, через стиль изменила значение этого свойства, и обновился вот этот textbox, да, который является частью этого элемента управления. Вот мы с вами посмотрели на такой пример. Давайте вернемся, собственно, к презентации и поговорим дальше. На самом деле, что очень удобно, у нас сама семантика или синтаксис связывания, например, с данными, позволяет в DAPPF очень легко реализовывать Master Detail сценарий. Все элементы управления в рамках DAPPF представлены в виде некого визуального дерева, у которого есть некий контейнер самого высокого уровня, например, окно, и иерархически организованные, собственно, все элементы управления, включая, например, контейнерные элементы управления, просто элементы управления и так далее. И вот если у нас структура данных, например, с точки зрения Master Detail сценария, повторяет какие-то фрагменты этого визуального дерева, то задача реализации мастер дата сайенс становится крайне простой. То есть, например, если у нас есть Data Grid, да, и он находится в неком контейнере. И мы с этим контейнером ассоциируем какой-то контекст данных, то есть привязываем к нему, например, объектную коллекцию. То для того, чтобы, например, Data Grid или ListBox визуализировал содержимое этой коллекции, можем просто использовать такой простой синтаксис binding, то есть привязаться к текущему контексту. Да? Для любого сценария вложенного, например, если мы хотим внутреннюю коллекцию для конкретного выделенного, например, сотрудника, да, вывести в, например, листбоксе, который находится в рамках визуального дерева, ниже, например, связанную коллекцию orders, то вот таким простым синтаксисом я получаю master details сценарий. Да, просто указываю, что, а вот, пожалуйста, этот, например, data grid или listbox для текущего контекста визуализируй, пожалуйста, мне вложенную коллекцию orders, да, а не текущую ассоциированную родительскую коллекцию, вот, которая будет employees, исходя из этого контекста. Ну, и здесь как бы сразу важный момент, который хочется отметить. Это может возникнуть вопрос, мы посмотрели dependency property, dependency object, и что же, может создаться ощущение, что мне для того, чтобы свои бизнес-объекты какие-то, да, ассоциировать с пользовательским интерфейсом, да, PF, мне что же, надо их превращать в dependency object, то есть наследоваться от dependency object и реализовывать вот эти dependency properties, которые, ну, довольно такие, по крайней мере, массивнее выглядят, чем стандартные getter и setter. Так вот, это не так. Как я уже говорил, dependency property это должно быть свойство, которое является получателем или приемником, так скажем, связи или data binding. А источником связи может быть любой CLR объект. И для этого ему не нужно быть dependency object или dependency property. Соответственно, dependency object и dependency property это должны представляться те объекты фактически, которые мы хотим, чтобы являлись частью замал, то есть, как правило, это элементы управления, к которым мы хотим применять стилизацию и так далее, да, к которым мы хотим привязывать данные. Вот они должны как раз реализовывать механизм dependency properties. Но источник, те данные, которые мы получаем из каких-то источников, это просто могут быть CLR-объекты или даже XML. Поэтому это очень важный момент, который значительно упрощает, собственно, работу со связыванием DAPIF. И на самом деле, если у нас есть какие-то элементы управления, или у нас есть какие-то контейнеры, в которых находятся элементы управления, для того, чтобы связать их с данными, можно это сделать очень-очень просто и быстро. Например, это можно сделать императивно из кода, явно указав, что для вот такого контейнера его контекст данных – это некая объектная коллекция. Все, этого достаточно, чтобы у нас заработал data binding, мы видели эти данные. Но в таком императивном подходе есть некий важный недостаток. На самом деле, как мы уже с вами говорили, DAPIF, его архитектурная стезя, это превалирование декларативного подхода над императивным, то есть представление фактически пользовательского интерфейса, включая его поведенческую модель, в декларативном виде. Соответственно, такой подход позволяет нам над тем же проектом работать дизайнеру, например, с помощью Expression Blend, и помогать нам в разработке, в определении шаблонов данных и так далее. Когда же мы какие-то вещи в DAPIF, которые можно было бы сделать декларативно, делаем императивно в коде, мы теряем поддержку дизайнера, потому что Expression Blend, поскольку это не выражено в замл, он об этом ничего не знает, и нам дизайнер не может помочь, он не видит текущего контекста данных, он не может помочь нам, например, создать шаблон данных и так далее. Поэтому более классически рекомендуемый способ в DAPIF является представление вот этого контекста или этого связывания декларативно в виде замл. Для этого мы должны, во-первых, подключить namespace, который показывает все публичные классы, например, в рамках нашей сборки, да, соответственно, подключением соответствующего namespace. И далее декларативно, например, в ресурсах соответствующего контейнера указать, что вот, пожалуйста, мне нужен такой-то объект, да, доступный с точки зрения замл декларативно. И фактически такой синтаксис у нас приводит к тому, что будет использован конструктор по умолчанию для данного типа и инстанцирован этот объект для того, чтобы в рамках data binding предоставить данные тем источникам, которым мы осуществим эту привязку. Но это как бы такой механизм, как использование именно конструктора по умолчанию, может быть недостаточен. Кстати, в следующей версии DAPIF планируется как раз расширить этот механизм, чтобы не только конструктор по умолчанию в замл можно было для связывания таким образом использовать. Но уже и сейчас есть возможность более гибко этим управлять через такой замл фактически элемент управления, как Object Data Provider, да, или XML Data Provider, который уже позволяет там, передавать параметры в конструктор этого объекта, там, осуществлять привязку к методу конкретному, например, да, к вызову метода с параметризацией и так далее. То есть там интересные есть моменты. Более того, в комьюнити есть разработанные очень мощные интересные провайдеры, например, известный специалист Rockford Lodka со своим известным CSLA.NET Framework, в частности, реализует интересные провайдеры, которые там поддерживают такие специфические вещи, там, как отложенную загрузку, работу с специализированными веб-сервисами и так далее. То есть, если вам нужен какой-то уже совсем специализированный максимальный контроль, можете использовать их. Итак, то есть это нам нужно для того, чтобы просто связать данные. Какие у нас еще есть важные задачи? Да? То есть, в принципе, на самом деле, если мы просто возьмем объектную коллекцию, вот ее ассоциируем декларативно или даже императивно, у нас уже будет работать, и мы, соответственно, сможем редактировать данные. Но те объектные коллекции, к которым мы привязали наш пользовательский интерфейс, они могут в приложении часто меняться из кода, из каких-то других операций, а не только через какой-то один элемент пользовательского интерфейса, с которым вы его ассоциировали. И по умолчанию, если вот его в коде, например, значение было изменено, инфраструктура Data Binding никаким образом не сможет узнать, что его значение изменилось. И в пользовательском интерфейсе значение этого элемента управления останется старым. Так вот, для того, чтобы подсистема Data Binding, как и WinForms, так и DAPF, узнавала о том, что у какого-то свойства изменилось свойство, этот объект должен реализовать такой интерфейс, как Identify Property Changed. Тогда, соответственно, фактически инфраструктура DAPF, Data Binding, сможет, обрабатывая события Property Change, узнавать о том, что изменилось соответствующее свойство, и обновлять элементы управления с ним связанным. Еще более интересной задачей является опознавание таких ситуаций, как добавление или удаление новых объектов в коллекцию, с которой мы осуществляем Data Binding. Опять-таки, по умолчанию коллекции, например, такие как лист, не реализуют интерфейсы, например, iBinding List или Identify Collection Change, который позволяет инфраструктуре Data Binding узнавать о том, что это изменение произошло. То есть, например, вот Binding List, и для этого, да, для этого нужно использовать соответствующие объектные коллекции, которые реализуют эти интерфейсы, и при использовании которых инфраструктура Data Binding будет знать, что добавлены были, например, новые элементы. Для WinForms очень интенсивно использовался для этих целей Binding List, да, который реализует интерфейс iBinding List и события List Changed. Соответственно, в DAPF и Silverlight для этих целей используется объект Observable Collection, рекомендуется использовать. И DAPF понимает Binding List и iBinding List, то есть вы его можете использовать. В то время как Silverlight, для Silverlight обязательно именно Observable Collection использовать. Соответственно, Observable Collection реализует Identify Collection Changed и, соответственно, Collection Changed события обрабатывает инфраструктура связывания DAPF. Ну и если вам нужен совсем детальный контроль, например, в Data Grid за редактированием, за началом, например, завершением успешным или неуспешным, редактированием каждого конкретного свойства объекта, вы можете реализовать такой интерфейс, как iEditable Object в вашем объекте и там явно контролировать каждую операцию. Например, при начале редактирования свойства сохранять его значение в какое-то временное хранилище, да, и там в случае отмены редактирования на более позднем этапе там восстанавливать его. Важный момент, который нужно помнить, когда вы реализовываете в ваших бизнес-объектах Identify Property Changed интерфейс, заключается в том, что не забывайте помечать, соответственно, на самом деле не сам event, вот здесь обратите внимание, используется специальный extension field. Да, помечать его как non-serialized attribute. Зачем это нужно? Да, во-первых, здесь почему используется синтаксис field? Потому что если вы просто установите этот атрибут, атрибут будет относиться не к филду, который, собственно, хранит делегат, да, а именно к самому делегату, что немножко не то. Да, поэтому здесь нужно указывать именно идентификатор field. Если этого не сделать, что будет у нас происходить? Предположим, у вас есть бизнес-объект, с которым ассоциирован через механизм Data Binding какие-то элементы управления в рамках окна, например. например, да, или там само окно, там связанный механизм Data Mining. Соответственно, если у вас не стоит Non-Serialized Attribute, то при попытке сериализации этого объекта по умолчанию форматор будет пытаться все фактически ссылающиеся на его объекты, а фактически подписка на event это является reference, да, то есть ссылкой, он попытается их тоже сериализовать. Часто попытается сериализовать window, который не сериализуется, вы получите runtime exception, что не очень приятно. Поэтому не забывайте, если вы хотите сериализовывать объекты, реализовывать в них интерфейс identify property changed, помечать, соответственно, атрибутом, который будет запрещать сериализацию private field, да, который, соответственно, хранит эти делегаты. И есть еще очень интересные вещи, там можно найти в интернете, например, Джордж Смит реализовал bindable object, да, вот где он такие там делает тонкие вещи, как уменьшение фрагментации managed heap, например, за счет кеширования property changed аргументов, что при современных механизмах data mining может довольно часто отрабатывать это событие, соответственно, здесь вот некий механизм, который может увеличивать производительность в данном случае. Каким образом мы можем осуществлять операции отмены или подтверждения редактирования? С точки зрения механизма binding, да, и, соответственно, у нас есть доступ, например, как и в виде zaml, так и с точки зрения кода, к механизму binding можем указывать так называемый update source trigger. То есть, при каком событии, с точки зрения пользовательского интерфейса, тот бизнес-объект, с которым связан данный элемент управления, должен менять свое свойство. То есть, например, по умолчанию это property changed. То есть, когда в пользовательском интерфейсе меняется что-то, да, это сразу же, то есть меняется значение, это сразу меняется в связанном объекте. Но для textbox он исключением является, для него такое событие по умолчанию lost focus, переход в другой элемент управления. Более того, можете включить для data binding конкретного элемента управления явный контроль установив update source trigger в explicit. Тогда надо будет вручную вызывать, например, при нажатии на какую-то кнопку, да, операцию update source, да, то есть изменение в соответствии с редактированием того объекта, с которым ассоциирован этот элемент управления. DataGrid, например, автоматически реализует там уже часть этих сценариев, то есть, например, там, при нажатии на Escape он отменяет редактирование и подтверждает при переходе на следующую строку. Ну, давайте все это посмотрим мы с вами на практике непосредственно. Так, давайте для этого откроем следующий пример у нас, да, который называется да, CRUD, да, или Create, Read, Update, Delete. Так, и выполняет, соответственно, базовые как раз операции изменения данных. И мы посмотрим, как у нас будет работать Data Binding. Итак, что у меня здесь есть? У меня есть, как видите, простой generic список таких объектов, как Person Name. Да, объект Person Name очень простой. Да, соответственно, два свойства, First Name, Last Name, да, конструктор и, соответственно, private fields, которые его хранят. Он не реализует никаких интерфейсов в данный момент. И, соответственно, у нас коллекция NameList, она популирует, да, то есть инициализирует некими значениями. Это. Дальше, что у нас здесь еще происходит? При инициализации, соответственно, окна у нас вызывается метод, который делает следующую вещь. Он проверяет декларативно в виде zaml, определен ли у нас data binding, да, соответственно, с данным именем. Если да, то он его и возвращает. Если нет, не определен, он из кода, соответственно, устанавливает вот этот data контекст, привязывая его к инстанцированной объектной коллекции непосредственно. То есть, видите, вот создается новый name-лист. Давайте посмотрим, то, что у нас здесь есть в zaml. В zaml у нас закомментировано, то есть у нас декларативно не определяется контекст данных, поэтому он будет императивно из кода ассоциирован. Да, причем контекст данных будет привязан вот к этому уровню, к уровню grid. Да, то есть вот это как раз generic список. И дальше, как у меня осуществляется data binding? У меня здесь есть listbox, и вы видите, я его хочу просто привязать к текущей коллекции, которая является контекстом данным, поэтому такой синтаксис используется. Аналогично для data grid, да, то есть такой же синтаксис. Что у меня здесь еще интересного есть в рамках пользовательского интерфейса? То есть, да, на самом деле, видите, я, собственно, ничего особенного не сделал, то есть я просто инстанцировал объектную коллекцию и просто ассоциировал ее с дата-контекстом. То есть тут просто минимальная операция таки выполнил, и у меня уже приложение работает. Давайте я запущу. И мы посмотрим, что у меня приложение отрабатывает. Я вижу соответствующих, да, там, людей. Я могу изменять значение. У меня работает обновление. У меня работает удаление и так далее. Да? То есть пока я работаю непосредственно напрямую с этими объектами использующего интерфейса, они уже полностью редактируемые. И просто простые объекты без всяких там dependency property. Все это работает. Но если я из кода, да, то есть не из этих элементов управления, а из кода, в частности, вот в обработчиках этих кнопках, у меня просто как бы непосредственно происходит там обращение к коллекции, обновление какого-то элемента, добавление этого восклицательного знака, или удаление, или добавление. И вот если я из кода это делаю, то мой пользовательский интерфейс ничего не видит. Да? То есть инфраструктура Data Mining не знает о том, что произошли изменения. Если я явно перезапрошу целиком все данные, я увижу, что, оказывается, тут были изменения. Да, но моя инфраструктура Data Mining никак об этом не узнала. Так давайте, собственно, решать задачу, чтобы она это узнавала. Как мы с вами уже изучили, для того, чтобы инфраструктура Data Mining видела изменение свойств конкретного, например, бизнес-объекта, он должен реализовывать интерфейс Identify Property Changed. Значит, соответственно, я реализую этот интерфейс. А здесь у меня есть некий helper метод, да, который я просто дальше вызываю, да, который там, собственно, его задача, что он делает? Он генерирует событие property changed, да, и фактически передает параметрам то свойство, имя того свойства, которое было изменено. Инфраструктура Data Bunny таким образом знает, какие элементы управления нужно обновить. Все. Давайте запустим и посмотрим сразу на результат. Теперь в данном случае я, если нажимаю кнопку Update, я вижу изменение значения соответствующих свойств бизнес-объектов. Но я по-прежнему не вижу добавления. Нажимаю кнопку, ничего не происходит. Если я сделаю явный рефреш, тут были, оказывается, новые данные. Как мы уже с вами знаем, это происходит потому, что та коллекция, к которой я осуществил связывание, или generic list, она не поддерживает, соответственно, ни collection change, ни list change событий, да, то есть не реализует интерфейсов, которые необходимы для инфраструктуры data mining, чтобы знать, что происходит именно изменение с точки зрения набора элементов коллекции. Поэтому я могу, например, здесь использовать observable collection, которая поддерживает как раз нотификацию об изменениях. И теперь, если я запущу мое приложение, то оно, соответственно, будет поддерживать не только добавление, не только обновление информации, да, то есть оно будет видеть, вот видите, вот как здесь, да, но и при добавлении элементов в объектную коллекцию инфраструктура Data Bunny будет видеть это событие, и, соответственно, я буду видеть это в интерфейсе. То же самое при удалении информации. Да, то есть вот таким образом мы получаем уже полноценный сценарий. Давайте теперь немножко внимательнее посмотрим на способы, собственно, изменения этих значений. Вот для того, чтобы проиллюстрировать разные подходы, у меня есть TextBox. Видите, у меня тут он назван Explicit Editing или явное редактирование. И обратите внимание, что здесь в Data Binding, да, то есть, соответственно, в определении связывания, указан Source Trigger, Update Source Trigger Explicit, то есть явное изменение данных. А вот, например, в этом TextBox у меня указан Update Source Trigger Property Changed. По умолчанию мы помним, что для TextBox это Lost Focus. То есть я, если что-то изменяю в TextBox, то это изменится в объекте, когда я перейду в другой, например, какой-то control, перенесу фокус. Здесь я это изменил по статусу Property Change, чтобы сразу, когда я, например, набираю что-то в этом TextBox, сразу у меня менялся связанный бизнес-объект. И давайте, да, и здесь у меня, кстати, там у меня Explicit, да, у меня есть кнопка OK, которая как раз вызывает для текущего binding Update Source, да, метод. То есть явно говорит, что, да, подтвердить изменение, которые были введены в этот TextBox, да, применить их к объекту связанному. И, соответственно, кнопка Cancel выполняет очень простую операцию обратную, Update Target. То есть она перезапрашивает источник, то есть объект, и его значением затирает то, что я изменил, например, в данном TextBox. Ну, соответственно, если мы посмотрим, как это работает, это вот очень хорошо будет видно. То есть, вот, например, там, где у меня explicit editing, если я что-то здесь редактирую, да, и перехожу, например, в другой элемент управления, да, и, например, на другую, ну, да, на другую строку, это по умолчанию у меня уже data grid функционал отрабатывает, да. Ну вот, если я здесь что-то, например, отредактировал, нажимаю ОК, вот видите, что отработало у меня изменение. Если я что-то ввел и нажал cancel, понятно, у меня оно отменилось. Здесь я нажал Escape, здесь использую обработчик, тоже отменилось. Да? Data Grid, например, по умолчанию у меня реализует механизм подтверждения изменений, когда я перехожу, например, на другую строку. А вот здесь у меня implicit editing. Да? То есть, как только я тут хоть одну букву набираю, да, у меня сразу же изменяется значение объекта, с которым механизм Data Binding, соответственно, ассоциировал данный элемент управления, и он сразу же меняет тоже свое значение, что я вижу в других здесь элементах управления. И еще один важный момент, на который я хочу обратить ваше внимание, это как раз взаимодействие дизайнера и разработчика. Вот обратите внимание, что сейчас, когда у меня связывание осуществляется императивно через код, у меня вот здесь я не вижу даже, как даже примерно могут выглядеть эти данные. Более того, давайте я, например, этот же проект открою в Expression Blend. То вот для этого я его открываю, тот же Solution, это, как мы с вами помним, очень одна из сути, собственно, возможности платформы WPF и XAML, что благодаря декларативному представлению пользовательских интерфейсов над одним и тем же проектом могут работать как и разработчики, так и дизайнеры. У меня запускается Blend, красивый, черный весь, для дизайнеров явно. Да, ему нужно какое-то время, видимо, чтобы запуститься. Да, и отрисовать тот замечательный интерфейс, который я создал. Так, хорошо. Ну и опять-таки мы видим, что дизайнер тоже здесь ничего не видит. Да, то есть нет контекста данных. Да, то есть в XAML он не определен. Теперь если выбрать здесь bind item source to data, да, то есть механизм, например, для дизайнера определять то, как визуализировать информацию, мы видим, что нет explicit data context, явного data контекста. Если нажму создать data template, у меня нет возможности создать здесь data template, потому что нет никакой информации о том, с какими данными это ассоциировано. А давайте, соответственно, посмотрим, в чем заключается разница, когда мы декларативно как раз определяем связывание с данными. Для этого я явно здесь определю такой ресурс, да, как, соответственно, инстанцированную коллекцию NameList. И для грида уже явно декларативно укажу контекст данных. Да, в виде соответствующего выражения связывания. И вот мы видим, даже здесь в интерфейсе сразу становятся видны данные. Да, то есть, соответственно, и дизайнер, в том числе Visual Studio, таким образом понимает, что это за данные, да, и как их можно визуализировать. И для дизайнера, опять-таки, работа становится тоже существенно удобней. То есть, если он, например, вызовет здесь явно диалог ассоциирования с данными, то здесь будет явный data контекст, и уже можно будет определить явный data template с соответствующими элементами управления. Да, это как бы важный момент. Ну и опять-таки, кстати, точно так же здесь можно в Blend там PF5 запустить, посмотреть на это приложение. Да, то есть оно точно так же будет работать в данном случае. Да, то есть вот это как бы такой важный момент, который нужно учитывать. Так, хорошо. Ну, с этим примером мы, похоже, достаточно подробно разобрались. Давайте мы с вами пойдем дальше, поговорим о некоторых тоже интересных операциях. Ну, понятно, что можно ассоциировать данные там, с некими объектными коллекциями, но у нас есть крайне актуальная задача работа с современными источниками данных. Да, в частности, объектно-реляционными мапперами, движками доступа к данным, ну, например, AddOnNet Entity Framework и LINQ как способа формирования произвольных запросов, произвольных проекций данных поверх, например, AddOnNet Entity Framework или LINQ2SQL, например, как провайдера к данным. Итак, ну давайте посмотрим. Если мы, например, используем в качестве объектно-реляционного маппера LINQ2SQL, да, который существенно более ограничен, да, в рамках ORM возможности, чем Entity Framework. Для Entity Framework, собственно, ORM, объектно-реляционный маппинг, это основное назначение этого фреймворка, и там маппинг намного богаче. LINQ2SQL это такой практически one-to-one маппинг, один-на-один маппинг. Так вот, если мы посмотрим на реализацию LINQ2SQL, то когда мы генерируем контекст на основании, например, реляционной структуры, то те классы, которые нам генерирует дизайнер, они реализуют Identify Property Change, что очень удобно. Таким образом, мы сразу понимаем, что если я использую Data Binding для ассоциирования этих бизнес-объектов своим пользовательским интерфейсом, обновления данных будут сразу видны механизму Data Binding. Что касается классов коллекции контекста, да, потому что эти объекты они группируются в соответствующие entity set или коллекции, они не реализуют Identify Collection Changed. Причем это сделано сознательно. Почему? Дело в том, что мы получаем часто данные от, например, Linked to SQL или Entity Framework через, например, соответствующий запрос. И для того, чтобы инфраструктура объектно-реляционного маппинга могла нотифицировать, например, инфраструктуру Data Binding о том, что в коллекции в этой появился, да, например, новый элемент, фактически для этого инфраструктуре Entity Framework или Linked to SQL нужно запоминать, какой запрос привел, да, к реализации этой проекции данных, причем в ее уже материализованном представлении. И на основании там, этого запроса понимать, вот добавляемый объект входит в нее или нет. Что является несколько уже более громоздкой моделью и, самое главное, несколько противоречит там, духу и текущей реализации, как вообще механизмов Linkue, где, собственно, запрос – это нематериализованная фактически структура, которая отражает именно семантику запроса. А как бы когда выполняется материализация, материализация выполняется уже в конкретную объектную коллекцию, да, которую как бы вы уже где-то храните, например, в вашем коде или там в распределенном кэше наподобие Velocity, да, вот проект, который мы недавно анонсировали. То есть здесь такая есть постановочная проблема, именно постановочная, потому что нелогично, да, таким образом, ну, где-то кэшировать запросы, каждый запрос, который происходит к инфраструктуре, например, объектно-реляционного маппинга. Поэтому здесь подход используется другой. Вы должны, когда формируете запрос, просто материализовать его в виде коллекции, и уже дальше, например, вот эта коллекция, она будет обеспечивать нотификацию при добавлении в эту коллекцию, например, новых элементов. И это делается следующим образом. То есть, например, Linkue запрос к источнику данных, да, который в рамках Linkue to SQL, например, провайдера определен, он кастится к интерфейсу Alice Source и вызывается метод getList, который как раз возвращает уже binding list, то есть коллекцию, которая нам позволяет инфраструктуре Data Binding отслеживать эти добавления. Да, и дальше мы уже с этой коллекцией работаем с точки зрения добавлений, там удалений и так далее. И тогда наша инфраструктура Data Binding все видит. Но опять-таки важный момент, что необходимо добавлять и удалять данные именно через этот binding list. То есть если вы напрямую в обход binding листа это в Data Context добавите, опять-таки, да, поскольку в этом binding листе не закэширован именно запрос, закэшированы его результаты фактически, да, то binding list об этом не узнает. То есть это как бы важный момент, который надо учитывать. В Entity Framework абсолютно аналогичная ситуация. То есть классы контекста тоже реализуют Identify Property Changed. Классы коллекции, именно коллекции контекста, Entity Set не реализуют Collection Changed по той же абсолютно причине, да, что они для них несколько чужеродным является кэширование всех запросов, да, которые к ним там, которые формируют там проекции данных через них. Но, соответственно, вы точно так же можете, то есть если вы материализуете где-то данные, полученные через запрос, вы запрос кастите к list source, вызываете getList, получаете binding list, да, и опять-таки через эту коллекцию можете удалять, добавлять данные. Ну, давайте посмотрим, как это работает. Я здесь покажу пример только с Entity Framework. В примерах, которые вы можете скачать к этому вебкасту, есть оба, но они практически не отличаются. Там немножко отличается синтаксис вот этого кастинга, да, и, то есть, например, в Linked to SQL вы явно получаете binding list, да, а, соответственно, в Entity Framework фактически вы работаете через интерфейс iBinding list. Ну, это такие косметические достаточно различия. Я покажу Entity Framework, такой более, наверное, гибкий сценарий. Да, и вот мы, собственно, с вами сейчас посмотрим, как это работает. То есть, на самом деле, если я хочу осуществить связывание с данными к какому-то источнику, я генерирую data context, да, в Entity Framework. И дальше вот здесь, например, пример, как в данном случае императивно, да, это делается. То есть у меня запрос к источнику данных, да, я сотрудников получаю и соответственно, сразу же запрашиваю территории, с которыми я работаю. То есть это на самом деле связь many-to-many. Как вы понимаете, да, то есть на самом деле понятно, в реляционной структуре три таблицы обеспечивают реализацию этой связи. Да, с точки зрения, естественно, концептуальной модели, вот в чем преимущество Entity Framework, я получаю две объектные коллекции, например, со связью много ко многим. Вот мы видим территории и сотрудники, видите, связь много ко многим. Если я, кстати, кликну на эту связь, я увижу, что она ассоциирована с Junction Table или с объединяющей таблицей, которая называется вот Employees Territories, да, то есть классический сценарий реализации связи много ко многим в реляционной модели. Соответственно, итак, что я делаю в коде, да, я осуществляю linQueue запрос, делаю cast Kylist source, да, вызываю метод getList, получаю binding list и дальше ассоциирую этот binding list с data контекстом. И операции все, например, императивные по добавлению, изменению информации, я делаю именно с этим binding list. Ну и давайте запустим. Ну давайте посмотрим еще на пользовательский интерфейс, да, как он у нас выглядит. Да, опять-таки знакомый пользовательский интерфейс, чтобы было лучше видно, да. То есть у меня data контекст это grid. Но вот список у меня связан с текущей коллекцией. Видите, здесь просто используется синтаксис binding. Соответственно, data grid, да, у меня аналогично связан с текущим списком, а вот этот data grid, он у меня связан, как вы видите, уже со свойством territories. То есть вот так очень просто я master detail сценарий реализую. Просто говорю, что вот здесь визуализировать уже для конкретного выделенного, например, employees, который находится в рамках иерархии выше, да, всей его территории. Давайте запустим, посмотрим. Соответственно, что мы получаем? Да, у нас выполняется. Так. И сейчас, кстати, в профайлере посмотрим, то есть, как это будет тоже выглядеть. SQL Server профайлере. Так, запускаем, запускаем. Появляется приложение. Вот я перехожу по конкретным сотрудникам и вижу для них соответствующие территории. Вот чтобы это чудо у меня получилось, вот видите, какой запрос у меня пошел в базу, то есть как результат обработки и получения вот этих коллекций объектных, да, у меня здесь, естественно, произошел join, да, как раз с этой junction таблицы employees territories. Ну и понятно, таким образом вот я получил данные, необходимые для реализации и отображения данных как бы в контексте много ко многим. Да, вот таким образом. И опять-таки здесь у нас работает полностью редактирование данных. Да, соответственно, я вот тут сделал, да, апдейт фактически. Давайте я удалю, например, последнюю строку. Причем я это могу сделать, например, через код. Да, то есть я нажму клавишу del. Да, и у меня через код это удалится. И теперь, если я нажму Save to DB, я увижу, что у меня, да, эти изменения, соответственно, были направлены в базу. Да, то есть, понятно, это операция update, да, операция delete. Да, то есть вот так это все прозрачно получается. Да, если я так, точно так же могу добавлять здесь данные. Видите, несмотря на то, что это добавляет непосредственно в коллекцию, инфраструктуру data binding все это видит, потому что это binding list, да, соответственно, который позволяет инфраструктуре data binding видеть обновление. Могу сохранить в базу. Я получил вот ID, видите, для этой записи, когда она была сохранена в базу. Давайте я удалю и так далее. Но важный момент здесь заключается, опять-таки, что вы должны даже вот императивно, если работаете, работать именно с этим байдинг-листом. Если вы в Data контекст напрямую добавите, вот, например, как делает эта кнопка, инфраструктура Data Binding это не увидит. Да, если я сделаю refresh, я увижу, что о, здесь появился. Ну да, давайте я сделаю, добавлю в контекст, сохраню в базу, естественно. И теперь сделаю refresh. Вот, видите, у меня там появились новые данные, да, которые я не видел. То есть это как бы важный момент, который нужно понимать. Давайте это удалю, чтобы у нас в базе не было какой-то лишней информации. Так, хорошо. Вот, соответственно, такой сценарий. Так, давайте мы с вами пойдем тогда дальше. Еще важный момент. Так, ну хорошо, ладно, да. Это немножко мы дальше рассмотрим. Давайте продолжим. Итак, какой у нас есть еще интересный сценарий с точки зрения доступа к данным? То есть, что я вам сейчас показывал? Я показывал фактически двухуровневый сценарий, как из моего приложения непосредственно происходило там запрос обращения к данным. На самом деле, у нас может быть задача создания многоуровневых приложений, и здесь нам помогает такая функциональная возможность, которая появилась в .NET Framework 3.5 Service Pack 1, как .NET Data Services. .NET Data Services представляет не концептуальную модель, которая определена, например, в виде Entity Framework, представить как REST Web Service, который я могу потреблять, и с которым я могу работать с операциями запросов, с операциями обновления данных, через удобный LINQ синтаксис, но, например, через веб, да, через протокол HTTP. Соответственно, взаимодействие между уровнями будет идти в виде HTTP запросов. Да, HTTP GET, PUST, POST, DELETE запросов. И, значит, если мы рассмотрим, например, первую версию AddUnet Data Search, то есть версию 1.0, которая вышла в 3.5 Service Pack 1, вот эта версия, она не поддерживала Identify Property Change, то есть те объекты, те классы, которые генерировались при добавлении, например, ссылки на этот сервис, они не реализовывали Identify Property Change. И, соответственно, коллекции не поддерживали ILS Source, и, то есть, я не мог сделать, то есть не было возможности делать вот этот каст, да, к ILS Source и вызывать getList, чтобы получить вот этот binding list. И, соответственно, не использую, первая версия не использует Observable Collection binding list. Соответственно, можно это на самом деле достаточно несложно реализовать. Да, вот как раз сейчас посмотрим, как на хорошую практику, как это, например, можно и самому сделать там в случае соответствующих сценариев. Ну, давайте я открою соответствующий у нас пример приложение Data Services. Так, открываю Solution. Давайте я почищу здесь в профилировщике информацию. У меня здесь еще запущено такое приложение, как Fiddler, которое будет позволять нам видеть как раз взаимодействие по протоколу HTTP с серверной частью. Ну, давайте в первую очередь посмотрим, как это у нас выглядит. Итак, у нас есть серверная часть, которая является веб-приложением. Да, здесь мы видим, у нас есть контекст данных, да, который, соответственно, вот модель данных, то есть это Entity Framework. Да, то есть сотрудники территории уже нам знакомые. И с помощью AddUnet Data Services это представляется в виде веб-сервиса. Да, причем этот, соответственно, веб-сервис, он в виде именно XML, да, позволяет мне получать данные, работать с ними. Вот при обращении по умолчанию к этому веб-сервису я вижу, соответственно, доступ к каким объектным коллекциям он обеспечивает. Да, если я сделаю вот позиционный такой запрос, ну, здесь у меня работает FeedView, да, который представляет XML в таком красивом виде. Я отключаю этот Feed Reading View, да, чтобы мы с вами увидели именно, как выглядит непосредственно сам XML. Давайте открою еще раз в браузере. Так. И вот, например, для того, чтобы получить, например, через этот веб-сервис всех сотрудников, я вот просто такой HTTP GET запрос, да, я, то есть, передаю и получаю в виде XML, собственно, всех сотрудников, да, и так далее. Для того, чтобы с клиентского приложения, которое может работать в другом совершенно там, в другой стране, через интернет, там очень далеко, по протоколу HTTP, я добавляю Service Reference. И этот Service Reference, он мне обеспечивает на клиенте генерирование неких прокси-классов, которые как раз позволяют мне работать там с абсолютно тем же синтаксисом. Да, то есть, в частности, вот как у нас это здесь осуществляется. Давайте посмотрим. То есть у меня здесь есть коллекция, которая наследуется от Observable Collection, Generic Observable Collection Employees. И вот, собственно, когда я добавляю ссылку на Data Service, у меня появляются вот эти вот классы, которые сгенерированы фактически мне именно дизайнером. Да? И здесь я могу руками просто, значит, это у меня. Это на самом деле я вам показываю уже свою реализацию. Давайте все-таки посмотрим, что у нас сгенерировано дизайнером. Вот классы, которые сгенерированы дизайнером. Мы видим, что они не реализуют Identify Property Changed. Да? И для того, чтобы... Но это partial классы. То есть как Entity Framework, соответственно, код генерации, так и AddUnet Data Services код генерации, она делает все классы partial. Таким образом, я могу расширять эту реализацию. И что я делаю? Я просто в отдельном CS-файле говорю, что я хочу расширить реализацию вот этого класса. Да, и реализовываю метод Identify Property Changed, который очень простая реализация, да, при изменении соответствующего свойства, да, сгенерировать соответствующее событие. Да, то есть вот таким вот образом. И аналогично, для того, чтобы у меня результат Data Binding были видны обновления и удаления, я использую не по умолчанию как бы коллекцию, а вот явно, например, использую Observable Collection, то есть наследуюсь от нее, создаю свою такую коллекцию, и значит, в ее конструкторе я обращаюсь к веб-сервису, да, получаю, собственно, данные, популирую эту коллекцию. Что еще важно, я здесь обрабатываю события добавления и удаления в эту коллекцию таким образом, чтобы эти события прокидывать в контекст данных, да, чтобы извещать, собственно, инфраструктуру Adonai Data Source, что добавился новый объект, да, или изменился существующий, и что при вызове операции Save Changes, соответственно, Data Context мог опознать те объекты, которые изменились, и с помощью HTTP, там, put или delete запросов изменить данные на сервере. С точки зрения Data Binding у меня остается все абсолютно то же самое. Да, у меня здесь, например, используется Object Data Provider, да, явно, чтобы инстанцировать данный объект. И дальше у меня декларативно определен Data Context, ну и остальное вам, собственно, знакомо. Давайте теперь запустим, посмотрим. Я здесь очищу окно, чтобы мы ничего лишнего не видели. Да, что у нас здесь отвлекает. Итак, я вот давайте запущу это, собственно, приложение. Соответственно, у меня сейчас произойдет обращение из клиентского приложения к серверу. Да, и вот я в клиентском приложении получаю те же самые данные. Что у меня произошло? У меня к веб-сервису произошел HTTP GET запрос. Видите, да? И, собственно, результатом этого запроса я получил в виде, да, XML на клиента всех сотрудников. Инфраструктура Adonai Data Services представила это мне в виде объектов, да, которые, соответственно, ассоциированы с пользовательским интерфейсом через Data Binding. Если я здесь делаю операцию Update, добавление, да, у меня инфраструктура Data Binding все это прекрасно видит, да, потому что я осуществил Binding Observable Collection. Да, и эти изменения они прокидываются в Data Context. Если я нажимаю Save, да, вот видите, я получил ID с сервера, да, то есть, что у меня произошло здесь, да, у меня уже произошел здесь HTTP POST запрос, и, соответственно, был в виде XML переданы данные нового добавленного объекта, да, таким образом появился в базе. И понятно, что на уровне профайлера у меня в базе происходят соответствующие операции, вот видите, insert, да, там, до этого у меня операция update была, да, где я обновлял и так далее, то есть, это приходит HTTP запрос на Adonai Data Service, и дальше через Entity Framework он превращается уже в TSQL выражение соответствующее. Ну вот, давайте я это удалю. То есть, соответственно, нам очень просто можно реализовать также распределенный сценарий или Smart Client сценарий, который работает с той же инфраструктурой Data Binding абсолютно, но уже через интернет, используя сервис данных. Что, конечно, очень удобно для реализации многоуровневых приложений. Это очень просто работает. Это работает через 80-й порт, который не закрывается фаерволами. То есть у вас высокая коннективити и доступность вашего приложения. Что еще очень приятно, есть два, так скажем, проекта, связанных с Adonai Data Services. В частности, значит, есть экспериментальный проект Adonai Data Services Offline. И что интересно, совсем недавно вышла версия Adonai Data Services 1.5 CTP, то есть это бета-версия, но эта бета-версия уже поддерживает механизмы Data Binding, то есть для нее не нужно делать то, что я показывал сейчас. Там уже есть поддержка Data Binding, причем поддерживается как Identify Property Changed, так и представление данных в виде Observable Collection. То есть это очень удобно, это легко используется под Silverlight. То есть у вас при добавлении reference на веб-сервис уже сразу объекты полностью готовы для Data Binding, которые видят и добавление данных в коллекцию, изменение этих объектов и так далее. То есть поэтому здесь как бы пример это, ну, во-первых, да, он, этот пример, который я привел, он все-таки на финальной версии, которая финальная в данный момент. Во-вторых, она иллюстрирует, как это можно сделать там, для других каких-то сценариев. Да? То есть это вам может быть полезно как пример. Но учтите, что Adonai Data Sources уже сейчас в бета-версии как бы позволяет вам этого не делать и там, гораздо быстрее автоматически иметь весь этот Data Binding. Есть еще интересный проект, который сейчас публично доступен. Он экспериментальный, то есть еще не принято решение, будет ли он включен в следующей версии Adonai Data Services. И команда разработки ждет ваших отзывов, да, в том числе для того, чтобы принять решение, включать это в планы работы или нет. Это Adonai Data Services Offline. Очень интересная технология, которая позволяет очень просто с точки зрения разработчика, отметив галочку, что я хочу, чтобы этот Data Service, его данные были доступны в офлайн, для вас это сделать автоматически. Для этого создается SQL Server Compact база данных. Это на самом деле просто файл. Никакой отдельный процесс не запускается. То есть это весь функционал SQL Server Compact, это на самом деле in-process, то есть DLLL в рамках вашего, то есть референс на DLLL в рамках вашего проекта. То есть это очень легкая компактная модель, но которая реализует программную модель SQL Server, удобную и знакомую. Так вот, он автоматически создает для кэширования этих данных этот SDF-файл. Причем это кэш на уровне именно бизнес-сущности, а не таблиц по сравнению, например, в отличие от .NET Synchronization Services for Radio.net. То есть это гораздо более удобно. И с помощью Sync Framework осуществляется умная синхронизация. То есть вы работаете с точки зрения кода, вот как вы работали с Data Source, так и работаете. Только если нет связи, то есть по умолчанию идет работа как раз через этот локальный кэш. И даже если нет связи, вы можете все равно те данные, которые были запрошены, видеть, осуществлять изменения их, и когда восстанавливается связь, автоматически через Sync Framework вот эта умная синхронизация отработает. То есть это еще большее упрощение разработки Smart Clients с поддержкой офлайн, да, и высокой производительностью, потому что работа идет все время как бы с локальной базой. То есть это очень быстро работает, вне зависимости от качества сетевых подключений. Вот советую вам познакомиться с этим проектом и попробовать его и дать свои отзывы. Если вам это нравится, эти механизмы, скажите обязательно об этом, чтобы команда в планировании работ видела и, возможно, там приняла решение о том, что это будет включаться в какие-то версии следующие .NET Data Services. Следующий актуальный сценарий, который нужно учитывать, это проверка данных или validation, то, что называется валидация. И здесь есть много теологических споров, где она должна происходить, на уровне данных или на уровне бизнес-логики или на уровне пользовательского интерфейса. Ну и здесь есть некие разумные принципы, которые уже нашли такое достаточно широкое применение в индустрии. Например, то, что можно отследить с точки зрения валидации или ограничить неправильный ввод на уровне пользовательского интерфейса, это лучше делать действительно там. Например, с помощью маскированного ввода, да, с помощью, например, запрета ввода каких-то символов, которые не могут присутствовать, например, в номере телефона и так далее. То есть это сразу сокращает там существенно затраты производительности на проверку этих условий на нижележащих уровнях. Вы сразу данные фактически правильные представляете. С точки зрения же именно бизнес-логики, то есть отслеживания каких-то правил, связанных с состоянием объекта, с связью, например, с другими бизнес-объектами, здесь, конечно, очень удобен уровень бизнес-логики. Можно это делать на уровне данных, но тогда каждая такая проверка становится достаточно дорогостоящей, потому что раунд-трип или обращение к базе – это ресурсоемкая операция. На уровне данных рекомендуется делать тоже валидацию для контроля именно целостности хранения данных. То есть это хороший достаточно стиль. Даже если у вас есть проверка на уровне бизнес-логики, все-таки Data Integrity, который часто реляционный движок позволяет, помогает нам реализовать, все-таки рекомендуется это делать там тоже. Да? Но, естественно, основное место, где, наверное, наиболее удобно проверять там достаточно сложный механизм, это уровень бизнес-логики. И для этого есть хороший механизм, который тоже понимается хорошо инфраструктурой Data Binding, как и WinForms, так и DAPIEF. Это реализация объектом интерфейса iData Error Info, который как раз позволяет осуществлять валидацию и сообщать через этот интерфейс инфраструктуры Data Binding, в правильном ли состоянии находится соответствующее свойство объекта или нет. И для того, чтобы, например, для конкретной связи, то есть механизма Data Binding, ему сигнализировать, что он должен реагировать на неправильность данных, например, там, меняя свой статус визуализации. Для этого в Binding указывается соответствующее свойство Validates on Data Error True, например. Да? И тогда используется визуализация по умолчанию, что приятно, эту визуализацию можно переопределять. И давайте посмотрим, например, как это у нас может осуществляться. Так, ну давайте вот посмотрим на как раз пример подобной валидации. У нас здесь тоже, кстати, многоуровневое приложение используется как пример. И оно использует тоже Data Services. Соответственно, я здесь реализовывал расширение как раз тех бизнес-объектов, которые у меня были сгенерированы дизайнером, да, через механизм partial классов на клиенте. Вот видите, у меня теперь employees, да, расширение partial класса реализует не только identify property change, но и iData error info. И реализация этого интерфейса, фактически iData error info, состоит из реализации свойства error, да, и фактически свойство, которое позволяет для конкретной уже для конкретного свойства получить там ошибки, связанные с этим свойством. Да, ну и здесь используется один и тот же метод, просто, соответственно, с разными параметрами перегруженный, который для, например, либо конкретный возвращает, соответственно, для конкретного свойства, то есть проверяет его значение, например, из null or empty, да, и если там есть ошибка, то есть неправильное условие, тогда возвращает строку, то есть любой строковый результат, это сигнализация, что есть какая-то ошибка. Да, если все в порядке, там строка не возвращается. Ну и, соответственно, check errors там по всем свойствам, понятно, вызывает check error для каждого конкретного свойства, да, и агрегирует результаты с помощью string builder. Это все, что нужно, собственно, для реализации валидации в моем бизнес-объекте. С точки зрения инфраструктуры Data Binding, что я здесь делаю? Да? Я здесь указываю, например, для соответствующих элементов пользовательского интерфейса, что я хочу осуществлять валидацию. Да, то есть, например, вот в Binding я указываю validates on data error в true. Да, таким образом сигнализирую, что если будет ошибка, да, для этой связи, да, именно с которая в IDATA Error Info отработает, то, пожалуйста, визуализируй мне подобные нарушения. Да, и аналогично здесь, например, для текстбокса. Ну, давайте посмотрим, как это работает. Я запущу это приложение. Так, запускаем. Запускаем приложение. И давайте посмотрим на наш пример. Сейчас, кстати, да? Ну, вот он запустился. Хорошо. Итак, ну давайте я вот что-нибудь такое сделаю. Например, у меня есть там правило, что первая буква фамилии имени должна быть большая. Я сделаю маленькой. Соответственно, вот я вижу, у меня отработала визуализация по умолчанию. Да? Она подсвечивает элемент управления бордюром красным. Да? Если я исправлю эту ошибку, да, у меня это исчезает. Но на самом деле, что удобно, поскольку это WPF, я могу легко переопределять визуализацию. Причем, как и своего пользовательского интерфейса, например, там основного приложения, так и интерфейса для визуализации, например, ошибок данных. Ну, давайте я возьму какой-нибудь вот простейший сниппет. Да, ну здесь, естественно, комментарии мы укажем именно замал. Так, и вот давайте, да, я вместо этого. То есть, на самом деле, стилизация любого WPF-приложения есть на CodePlex и целый набор тем, которые просто замал файлы. Да? Вы можете просто вот так копипейстом, они бесплатно доступны, просто вот так копипейстом любой темы сразу менять дизайн всего вашего приложения. Вот я вот этот копипейст сделал, да, то есть переопределение в виде замла подключил. Давайте я запущу приложение. Вот мы увидим с вами, как оно за одну секунду таким образом изменилось. Это готовые темы, просто не надо ничего менять, там элементы управления, никакие стили к ним прописывать, переопределять как раз стили по умолчанию. Просто вот копируете замол нужной вам темы, и все, и никто уже не узнает ваше приложение. То есть вот так оно выглядит. И в частности, это, например, там же вот переопределяется механизм визуализации в случае возникновения ошибок, вы видите, да? То есть всплывающий такой красивый, значит, объясняющий эту ошибку. Поп-ап, да, там такой восклицательный знак, может быть. То есть какая угодно может быть визуализация. Это как раз сила WPF. И с точки зрения механизма валидации тоже. И это очень удобно, конечно. Вот такой удобный, хороший способ, который является рекомендованным подходом с точки зрения связывания с объектами, с точки зрения механизмов Data Binding, как раз отслеживания ошибок. Есть такая интересная вещь, как реализация сценариев такой магической спасительной кнопки cancel. То есть у вас есть форма, в рамках которой, или окно, да, в рамках которых много текстбоксов различных, например, гридов, где пользователь может долго, кропотливо что-то менять. И вдруг он может решить, вот я это все менял, менял, редактировал, это все неправильно. Я хочу нажать кнопку cancel, чтобы все изменения у меня откатились. А вот если мы говорим об отдельных элементах управления, то это можно сделать, например, установив update source trigger в explicit значение. Да, и, соответственно, когда я нажимаю cancel для всех элементов управления, сказать update target, да, то есть перезапросить данные из объекта, с которым они ассоциированы, потому что они не будут изменены. Но на уровне всей формы, где у вас еще может быть очень много коллекций, это может быть значительно сложнее. И, соответственно, может потребовать от вас реализации editable object, да, интерфейса довольно такого трудоемкого, да, и неких кастом коллекций, которые будут отслеживать там еще такие ситуации, когда из нескольких там, например, дейта-гридов было что-то удалено, да, и, соответственно, да, там вот все это надо откатить. То есть там такие очень нетривиальные сценарии могут быть. Но что приятно, это очень сильно упрощается при использовании ORM-механизмов, да, то есть Add-on Identity Framework или Add-on Data Services, потому что все изменения, которые мы делаем, они меняют данные через Data Binding, которые отслеживаются с помощью Data контекста, с помощью Object контекста. И, соответственно, если мы хотим подтвердить эти данные, мы говорим Object Context Save Changes. И тогда они применяются к базе. А если мы хотим их отменить, да, мы можем просто не делать Save Changes, а перезапросить их, например, из источника. И все. И это как раз реализация магической кнопки Cancel. То есть, вот, поскольку у нас есть еще один уровень иерархии в данном случае, да, то мы можем все, что мы там наизменяли с последнего нажатия на Save кнопку, да, можем просто очень просто отменить, потому что это в базу еще не попало. Ну и некоторые важные моменты с точки зрения визуализации данных в сценариях доступа к данным. Во-первых, конечно, используйте новые элементы управления, которые появились в WPF Toolkit, да, которые на PDC в октябре анонсировали. Это финальные версии, это Data Grid, это Data Time Picker, это календарь и так далее. Там Data Grid довольно интересные возможности поддерживает, автогенерированные колонок, любые типы, соответственно, этих колонок, то есть они могут быть шаблонные, то есть любой контрол там можно представить в виде колонки, поддерживает редактирование, фильтрацию, группировку, ресайклинг, который ускоряет работу с большими массивами там, и так далее. Более того, ну, конечно, таким уже стандартом де-факто, рекомендуемым для визуализации данных, является использование data templates или шаблонов данных. То есть это декларативный способ определения того, как должны представляться в виде каких элементов управления, там, эффектов, всего чего угодно, повторяющиеся наборы данных. То есть, например, строки, да, в рамках, если мы говорим там, о неком таком табличном представлении, или если это у меня объект, то у него есть, естественно, у каждой его инстанции в рамках объектной коллекции есть целый ряд свойств. И вот как каждая строка должна все эти свойства визуализировать. То есть это делается в виде замл, есть линейные, да, для таких линейных сценариев или там реляционных, или классических объектных коллекций, есть иерархические, для как раз для parent-child отношений и так далее, иерархические шаблоны, которые очень просто как раз иерархию позволяют определить. Давайте посмотрим, как это работает, как это выглядит. Итак, давайте, да, познакомимся, собственно, с Data Templates. Ну, вот начнем, да, с такого, например, простого примера. Вот насколько Data Templates гибкие позволяют, там, действительно, до неузнаваемости менять вид, например, такого, который мог казаться, например, в мире, особенно WinForms, который не поддерживает, там, ничего подобного, связанного с Data Templates. Да, то есть там ListBox такой, очень такой ограниченный элемент управления. Здесь, поскольку вы можете переопределить визуализацию всего чего угодно, у вас листбокс может тоже до неузнаваемости преображаться. Вот этот элемент управления – это просто листбокс. Просто листбокс, с которым, соответственно, ассоциирован некий стиль, да, который задает его, собственно, Data Template. И вот мы можем посмотреть на Data Template. Так, давайте я сейчас его вам покажу. Вот Data Template, да, для этого списка, который говорит, что, пожалуйста, каждый элемент нужно визуализировать в виде там эллипса, картинки соответствующие и так далее. И вот я получаю листбокс, который у меня выглядит таким образом. С ним ассоциирован просто коллекция или там XML представление объектов, да, который включает там картинку, например, соответствующие планеты. И вот. Вот у меня такой листбокс, да, который показывает, соответственно, Солнечную систему. Давайте посмотрим еще на примеры Data Templates. Ну, например, на использование линейных Data Templates, да, то есть стандартных, например, для визуализации там, сотрудников, да, и их заказов. Да, то есть такой классический тоже сценарий. То есть у меня здесь сейчас загрузится, да, пользовательский интерфейс, посмотрим, как это выглядит. То есть у меня есть, например, listbox, и у меня определенный, вот здесь listbox, он ассоциирован, например, с одним data template, да, я его могу динамически из кода переассоциировать, например, с другим data template, да, то есть я могу сказать, что, пожалуйста, замени вот item template на другой item template, да, то есть data template, оба из которых, естественно, определены в виде замл. И вот это даже на лету можно делать. И вот мы с вами посмотрим, как это сейчас визуализируется, в частности. Да, то есть запускаю приложение. Запускаем. Вот у меня, соответственно, визуализация, да, то есть Data Template. У меня, видите, каждую строчку визуализирует в виде такой картинки там, и информации в таком табличном виде представленном, да, у меня работает мастер детейл и так далее, динамически как бы указав, что использует на другой data template, тот же самый листбокс, то есть с теми же ивентами, с той же программной моделью, все без изменений, но видите уже, как визуализирует каждый элемент, тот же мастер детейл работает, я кликаю и так далее, то есть до неузнаваемости. Это, конечно, действительно демонстрация хорошая возможности WPF, то есть даже если вы используете, ничего не рисуя, просто стандартный элемент управления, тот же листбокс и так далее, все, у вас уже по умолчанию есть возможность в любой момент, самим или подключив дизайнера, без переписывания, чего бы то ни было, бизнес-логики и так далее, при сохранении той же поведенческой модели сделать любую визуализацию. То есть можно экономить, конечно, огромное количество усилий. Да, то есть вот такое. Или, например, вот давайте еще сейчас посмотрим использование иерархических data template. Да, то есть вообще, например, такие сценарии, как master detail, а не master detail, а parent child, да, они не всегда просто реализуются, например, с точки зрения визуализации, с точки зрения получения данных и так далее. Вот, например, иерархический data template в WPF делает эту задачу, например, сверхпростой. Ну вот давайте, да, давайте посмотрим как раз, как можно реализовать parent-child сценарий. Итак, что у меня здесь есть? У меня, соответственно, есть опять-таки модель данных, да, то есть представленная в частности на сервере. И есть как бы клиентское приложение, которое будет ее сейчас визуализировать. То есть, опять-таки, используя .NET Data Services. И у меня, естественно, есть сотрудники, да, employees, и у них есть поле фактически reports to, которое ссылается на менеджера, да, на менеджера этого сотрудника. Значит, ну вот, соответственно, что у меня здесь происходит, да? То есть у меня ассоциируется опять-таки контекст данных с объектной коллекцией, а все остальное у меня осуществляется на уровне как раз уже механизмов data mining. Давайте я, так, нет, не надо исключать из проекта. Это я зря сделал. Ну, хорошо, кстати, на самом деле, сейчас, поскольку у нас все живьем, сделал я exclude. А сейчас можно даже проще, можно include. То есть я могу заново эту штуку добавить новый .NET Data Service. Могу сейчас назад просто сделать include. Давайте покажем все файлы. Да, я сделаю include in project. Обращусь, да, к этому веб-сервису, да, чтобы у меня Cassini стартовал, соответственно, ASP.NET Development Server. Вот, сейчас у меня Data Service вернет данные. Сейчас я его увижу. И вот теперь сделаю Reload Designer, да, поскольку Data Service активный. Так, а сейчас мы еще, кстати, проверим, какой порт у нас указан. Правильный ли тут порт. Да, так. Итак, порт у меня 4.6.888. А здесь у меня порт другой. В чем, собственно, и причина. Так, давайте я укажу правильный порт. Так. Ну да, давайте везде, чтобы он был правильный. И теперь я вернусь сюда, перезагружу дизайнер. Так, ну скомпилирую, естественно, проект. Так, перезагружаю дизайнер. И у нас
должно наступить счастье. Оно не может не наступить. Давайте мы его все-таки достигнем. Это очень важно. И поскольку все живое, достигнем его вживую. Вот, соответственно, да. Все, у нас теперь это отработало. Мы видим в дизайнере даже эту информацию. Итак, что у меня здесь есть? У меня знакомый вам листбокс, да, который ассоциирован с текущим контекстом. У меня detail, да, листбокс, который с территориями ассоциирован. И вот у меня есть еще интересный элемент управления, tree view. Да? И он у меня опять-таки ассоциирован с текущим контекстом, да, с текущим, например, сотрудником, ну в данном случае это Fuller. И здесь обратите внимание, указана следующая вещь. Используется иерархический шаблон данных, Hierarchical Data Template. И дальше он указывает, все, что надо сделать, это указать, через какое свойство, собственно, происходит разворачивание иерархии. Да? То есть по умолчанию оно называется Employees 1, да, когда мы, например, в Entity Data Model генерируем, соответственно, схему данных. Да? То есть это связь, да, которая указывает на Reports to как раз, да, это поле, она просто получает имя, например, Employees 1. Я указываю просто эту связь. Это все, что мне нужно для того, чтобы у меня заработал Master Detail. Давайте я запущу приложение. И, соответственно, у нас обращение опять-таки Data Service. И вот все, да, соответственно, у меня иерархия визуализируется через этот Data Template. Более того, поскольку это Template, я могу динамически менять стиль. Да, и у меня опять-таки, вот, например, такой может использоваться Data Template для визуализации этой иерархии. То есть вот вы видите, что это нам позволяет, как просто нам позволяет это работать, например, с объектными иерархиями в том числе. Да, то есть механизм Data Template – это очень мощный механизм, который я крайне рекомендую использовать в ваших проектах. Вы очень много времени сэкономите. Отлично. Еще интересный момент, который нужно учитывать, есть такое понятие, как Collection View. Это фактически способ управления, например, сортировкой, фильтрацией, группировкой элементов с точки зрения механизмов Data Binding. Вы можете явно создавать Collection View, но и когда вы используете Data Binding, на самом деле он создается автоматически, неявно для каждого Data Binding. Именно Collection View, например, контролирует текущую позицию. Когда у вас, например, есть Data Binding, есть какой-то список, вы перемещаете курсор по этому списку. Возникает вопрос, кто вот это контролирует. Как раз это Collection View. И он всегда создается неявным, даже если вы его явным не создаете. Вы можете как использовать явно им явно управлять, так вы можете и фактически подключиться вот к этому неявно созданному Collection View и тоже им управлять. Давайте быстро посмотрим, например, как это делается. Очень быстрый пример. Я не буду в этом примере перезагружать там дизайнер. Мы просто посмотрим именно на как раз реализацию работы с Collection View. Так, у меня вот там как раз есть кнопка, которая там позволяет изменить, например, порядок сортировки и выполнить фильтрацию. Да, значит, так, где у меня эта кнопка? Вот у меня эта кнопка. Да, что она делает? Соответственно, я получаю для например, для своей объектной коллекции Default View, который как раз автоматически формируется, да, при Data Binding сценариях. Дальше, соответственно, я там выбираю текущего сотрудника, выделенного в данный момент. Соответственно, определяю порядок сортировки и плюс еще подключаю фильтр, да, который я здесь определяю, и перемещаю курсор, например, там на, соответственно, элемент с ID 5. Да, то есть вот такие всякие вещи делаю с этим Collection View. Давайте запущу этот проект. Он у меня соберется. Соберется. Ну, понятно, что есть как бы понятно, вы фильтрацию можете делать на уровне запросов к базе, а можете еще дополнительно там для удобства дополнительного на уровне пользовательского интерфейса. Это, конечно, механизм там фильтровки и группировки на уровне пользовательского интерфейса. Однако, кстати, учтите, что если вы включаете группировку, у вас может виртуализация отключиться для соответствующих элементов управления. Ну и, собственно, если я нажму вот эту кнопку, да, у меня Collection View. Да, у меня отработала здесь фильтрация, у меня отработала сортировка, да, и позиционирование на соответствующий элемент управления. То есть так это вот можно через Collection View. Причем, видите, это отразилось на всех контролах, да, то есть на всей обвязке Data Binding вокруг соответствующей коллекции. Ну и последний момент, который мы с вами посмотрим, это разворачивание или deployment. Что приятно, в версии 3.5 Service Pack 1 у нас появилась такая возможность, как разворачивать не весь .NET Framework, например, на XP машинах, а только его подмножество, необходимое для работы .dev. Это называется .dev Client Profile, который весит всего 28 метров, намного меньше, чем весь фреймворк, и как раз включает те ассембли, которые необходимы для типовых клиентских приложений. Соответственно, если вы таргетируете только эти ассембли, вы можете использовать Client Profile. Если у вас есть референсы на что-то там чужеродное для классической клиентской модели, как, например, ну не знаю, там ASP.NET, предположим, да, то тогда, естественно, вам нужно будет осуществлять deployment полной версии .NET Framework. Вам при компиляции будет ошибка, если вы используете assembly из полной версии и, соответственно, пытаетесь делать таргет как .dev client profile, это подмножество. Но здесь, на самом деле, это получено тестированием и анализом очень большого количества клиентских приложений. Это действительно те assembly, которые в 95% приложений клиентских используются. Более того, очень удобный механизм, о котором нужно помнить с точки зрения установки и обновления ваших приложений в рамках .NET. И это крайне рекомендуемый механизм тоже для .dev приложений. Это ClickOnce, который позволяет автоматически как и разворачивать приложение, так и обновлять его, причем без необходимости в административных правах пользователя. И очень легко настраивается. Давайте посмотрим, как это у нас может работать. Итак, давайте я открою следующий пример. Да, там некого приложения, которое я создал. Давайте мы его посмотрим, запустим. То есть это приложение работы там с, опять-таки, сотрудниками и их заказами. Так, давайте его запущу, чтобы мы сразу посмотрели, как оно выглядит. Так, приложение запускается. Запускается приложение. И сейчас мы его с вами увидим. Ну, вот такое приложение, да, то есть, ну, знакомое, да, мастер Detail сценарий и так далее. Ну, назовем его, так скажем, первой версией нашего приложения. Я хочу распространить его, уже инсталлировать на клиентов своих, да. Для этого иду в свойства проекта. Сейчас мы видим, как просто, собственно, воспользоваться ClickOnce. Перехожу на закладку Publish. Указываю HTTP сервер или файловый сервер, на который я хочу, чтобы был расположен дистрибутив. Так, значит, здесь я могу указать, какие файлы будут разворачиваться вместе с приложением. Могу указать таргет, какой, например, client profile или полный фреймворк. Могу сказать, что я хочу, чтобы мое приложение поддерживало автоматическое обновление, причем проверял обновление при старте приложения. Да, при старте. Да, как бы требую первую версию. Место, где проверять на апдейтов, та же директория. Сейчас я собираю первую версию. И говорю запустить Publish Wizard. Опубликовать инсталляцию в эту директорию, это FTP, HTTP, все что угодно. Обеспечить поддержку офлайн установки, чтобы это можно было скопировать на CD-ROM для первоначальной установки. Да, и проверять приложение апдейты должно из этой же директории. Все, говорю Finish. Соответственно, приложение собирается и публикуется на эту, соответственно, директорию или на веб-сервер, в зависимости от того, какую я настройку выбрал. И сейчас мы с вами увидим, здесь появятся соответствующие файлы. Итак, вот они у меня появляются. Как раз здесь процесс паблишинг идет. Сейчас он завершится. У меня здесь появится файл setup.exe, который я могу, собственно, запустить. Все, publish succeeded. Отлично. Давайте я запущу setup.exe, то есть я вот теперь пользователь, да, устанавливаю себе приложение. И вот здесь как раз вы увидите принцип ClickOnce. То есть сейчас я получу одно сообщение, установить ли мне приложение. Я говорю установить. Никаких административных полномочий у меня не требуется. Приложение устанавливается и запускается. Все, оно у меня работает. Пользователь работает с данными. Оно у меня появилось в старт-меню. Да, вот оно как бы на Nice Button, да, как раз появилось. Отлично. Теперь я разработчик, да, и я хочу выпустить следующую версию своего, например, приложения. Ну, давайте я это, собственно, и сделаю. Сейчас я открою и внесу именно изменения какие-то в код своего приложения. Так, ну, в частности, я возьму и укажу для данного листбокса другой стиль, да, и другой data template. Так. Я, например, да, использую другой стиль для него. Вот такой вот стиль. Так, кавычки. Хорошо. Да, и так, укажу также, какой контейнер должен использоваться для визуализации соответствующих элементов. Хорошо, давайте я соберу проект. Проверю, что он у меня успешно собрался. Хорошо, собрался проект у нас. Так, и теперь, соответственно, я как раз скажу ClickOnce, что выполнить на всех клиентах автоматическое обновление. Я перейду в вкладку Update и укажу, что требует минимум второй версии. И укажу, что сейчас я буду собирать как раз вторую версию. И укажу Publish Now. Соответственно, сейчас на эту директорию будет опубликована также вторая версия. Так, вот эта директория. И более того, в манифест приложения будет указано, что у всех клиентов требовать наличие вот этой второй версии. Мы видим, кстати, здесь внутри в Application Files появилась вторая версия. Но я здесь ничего не нажимаю. Я как пользователь вообще забыл об этой директории, откуда это было установлено и так далее. Я, естественно, запускаю еще раз приложение. Автоматически оно проверяет, обнаруживает новую версию, требования и установки, устанавливает новую версию и запускает. И пользователь у нас уже с вами получает следующую версию приложения с трехмерным листбоксом. Да, опять-таки, возможности допев по динамическому изменению визуализации всего чего угодно. Да. Все у меня работает. Data binding то же самое. Отлично. Вот, соответственно, как у нас, какие сценарии нам позволяют удобно делать ClickOnce. И что важно отметить, использовать Dapper становится все проще и проще. То есть, по нашим данным, уже 40% всех персональных компьютеров в 2008 году в США имели .NET Framework 3.0 и выше. Соответственно, мы сейчас собираемся через Windows Update также активно предлагать апгрейд всех компьютеров, начиная со второй версии .NET Framework, да, на 3.5 Service Pack 1. Более того, Windows 7 включает все .NET Framework 3.5 Service Pack 1 с максимально стабильной отлаженной версией DAPF. Таким образом, мы рассчитываем, и уже идет очень большой рост и приближение там к высокому проценту очень машин, которые уже имеют 3.5 Service Pack 1. Да, то есть таким образом вам даже ничего устанавливать не нужно будет, чтобы приложения работали по умолчанию. Много интересного ожидает четвертой версии .NET Framework и Visual Studio 2010 и улучшение основ, связанных с DAPF, таких как четкость текстов с помощью интеграции с DirectWrite, интеропа, развертывание и так далее, новые элементы управления, анимации, существенное улучшение дизайнера с точки зрения удобства работы DAPF в Visual Studio. Ну, то есть, в частности, например, Data Bindings можно будет собирать из удобного такого пользовательского интерфейса, не прописывая руками, да, в виде строк вот эти Binding Expression. То есть, в Visual Studio 2010 будет мощный такой конструктор, который просто кликами может помочь вам быстро формировать любой Binding Expression фактически любой сложности. Windows 7, опять-таки, с точки зрения интеграции с DAPF позволит нам использовать все возможности Touch, да, возможности Taskbar, Task-листы, улучшение рендеринга текстов, проигрывание DivX, H264 кодеков, Ribbon и так далее. Соответственно, мы с вами поговорили о связывании с данными в DAPF, о том, какой способ связывания можно выбрать, как реализовать Master Detail сценарий, как можно визуализировать данные, как можно разворачивать ваше приложение очень быстро и немножко заглянули в ближайшее будущее. Соответственно, основные ресурсы, которые я вам рекомендую по этой теме. Спасибо большое за внимание. Удачи в разработке ваших интерактивных приложений доступа к данным.